Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый, светлый, праздничный вечер, дорогие друзья. Сегодня 1 января. 1 января 2024 года. Да, нам еще придется какое-то время привыкать к тому, чтобы в очередных заявлениях на отпуск и прочих бумажках писать, что сегодня не 23, а 24 год. Но самое главное, я хочу вам пожелать, чтобы наступивший уже 2024 год с Божьей помощью был спокойнее, был светлее, был безопаснее, был стабильнее. Понятно, что многое зависит от нас, и все зависит от воли Божьей. Но так хочется, чтобы и наступивший год тоже был как-то, ну знаете, поспокойнее. Вот поспокойнее. И чтобы в нем было больше мира. Это программа «Вопросы неофита». Я Александр Ананьев. И пришла пора сформулировать свое пожелание на наступивший 2024 год моему гостю, клирику храма священномученика Антипы Пергамского на Коломажном дворе, одного из самых любимых храмов. У меня есть знакомый иконописец из Коврова Владимирской области, который приезжает в Москву, ну, раз в два месяца. По разным делам. Но по каким бы делам она ни приехала, Оленька Медведева, она всегда первым делом едет в храм Антипы Пергамского. А потом присылает оттуда фотографии и говорит: угадай, где я? Я в Москве. Священник Сергий Шумских. Добрый вечер, отец Сергий. С Новым годом!
Добрый вечер, дорогой Александр, дорогие радиослушатели, с Новым годом вас поздравляем. Как сказал Александр, действительно, все зависит от Бога, как поется песенки, и немного от нас. Так вот. Я бы вот хотел пожелать, чтобы все то, что зависит от нас, приносило нам счастье, радость и любовь. И все это росло в прогрессии, вот, в новом году, чтобы мы становились чуточку лучше, чуточку добрее и чуточку внимательнее относились не только к себе, но и ко всем тем, кто нас окружает.
Спасибо вам большое. Одно из самых ярких и запомнившихся мне пожеланий, вот именно в новогоднюю ночь, в проповеди после новогодней литургии, ночью вот новогодней с 31 декабря на 1 января, протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель храма святителя Николая на Трех Горах, он сказал удивительную вещь. Он говорит: вы знаете, мы не можем там взять и полностью поменяться. Вот Новый год, и мы такие раз и новые в новом году, и все с чистого листа. Ну, это наивно, это глупо, так не бывает. Но мы можем попробовать в начале Нового года взять один какой-нибудь маленький грешок. Вот прям пусть самый незначительный. Ну, там, я не знаю, люблю я сериалы. Хотя я не могу избавиться от сериалов. Вот не смогу. Надо еще какой-нибудь поменьше грешок.
Нет, но можно смотреть чуть меньше.
Ну, понимаете, да.
Ограничивать по времени.
Да, да, да. Да и так времени немного. Ну, не знаю, взять какой-нибудь, совсем какой-нибудь такой грешок. Ну, например, малиновое... Во! Малиновое варенье. Вот люблю я малиновое варенье, страсть как, жить без него не могу. Взять и сказать: Господи, вот помоги мне избавиться от этого маленького грешка. Вот и ты от него избавляешься с Нового года, пусть маленький, и в Новый год ты становишься чуть лучше. Ну, вот такое вот было пожелание, оно мне прямо в душу запало. Конечно же, я по-прежнему грешу с малиновым вареньем, но, по крайней мере, пожелание запомнилось. А вообще про грехи эта тема непростая. Скажите, пожалуйста, дорогой отец Сергий, можно ли жить совсем не греша? Безгрешно, чисто. Мы должны по Священному Писанию, мы христиане, вот, жить совсем безгреховной жизнью.
Конечно же, нельзя.
Так.
Вот, пример этому является только Спаситель. Вот, и, как мы знаем из предания, Божия Матерь, которая не имела первородный грех, да, вот, но не имела своего греха. Вот, и это идеал, ну, не как мне кажется, а как по учению Церкви, недостижимый. Все мы к нему стремимся, но чем ближе мы приближаемся к источнику света, да, к Спасителю, тем больше мы видим в себе греховность. Да, вот многие сравнивают, ну, приводят такой пример, то, что вот чем больше в комнате света, тем больше видна всякая грязь. И действительно, почему святые люди, они и считали себя там самыми грешниками, потому что действительно, приближаясь к Богу, они видели, насколько человеческое естество греховное, насколько у нас каждая мысль, каждое произволение какое-то имеет под собой какое-то стремление ко греху.
Слушайте, дорогой отец Сергий, а нет в этом какого-то такого заумного, занудного лицемерия? Простой пример. Муж и жена. Вот муж жену любит, ну, такая, какая есть. Он ее любит просто. Он с ней живет уже 180 лет. Ну, любит ее. А жена такая: я такая плохая. Я такая нерадивая. Я такая страшная. Я так не умею любить. Я так не умею дома убираться. Я так плохо готовлю. Рано или поздно мужу надоест. Ну, вот надоест. Он ее любит такой, какая она есть, а она выламывает себе руки и говорит, что вот она плохая. Вместо того, чтобы сказать: слава Богу, ты меня любишь такой, какая я есть. Такое счастье, что мы есть друг у друга. Все, тем закрыто. Зачем вот это вот я плохая? Зачем?
Да нет, не надо говорить «я плохая», но грехов-то у нее от этого меньше не становится. Господь нас любит, конечно, каждого в своем абсолюте, вот каждого из нас с нашими грехами. Но вопрос был в чем? Можно ли быть безгрешным?
Так.
Безгрешным, ну, невозможно быть. И люди, приближаясь к Богу, они понимают, насколько они грешны, и также они понимают, насколько Господь нас любит. Они видят эту любовь и понимают, что Он, Господь, все нам прощает. Он за каждый из нас грех пострадал, да, и искупил своей кровью на кресте. Вот в этом. Не то, что... Вот в том-то и дело. Святые отцы говорят, не надо самоуничижением, самоукорением. Вот на исповеди стоишь там, вот там и начинается какое-то...
А разве мы не этим занимаемся? Вот действительно, я готовлюсь к исповеди, я именно этим и занимаюсь. Вот я начинаю выкапывать из себя всякую
гадость.
Да не
гадость. Надо ничего выкапывать.
Ну а как? Как? Я же не просто так прихожу к батюшке, к аналою, чтобы... Я хороший, здравствуйте, да, и вы хорошие, ну и слава Богу, благословите причаститься. Нет, задание-то у меня как у христианина не в этом.
Нет, видеть свои грехи, замечать, подмечать, записывать, но именно вот заниматься самокопанием, так, вот чем больше грехов у меня,
да,
тем батюшка
тем
подумает,
лучше.
Какой хороший, да, там, исповедник, вот да. Он там, святой уже, все в себе открыл. Нет, есть у нас грехи, да, там, их на самом деле не такое уж большое количество, там, гнев. А мы начинаем там расписывать. Вот я там прогневался на какую-то бабушку, вот я там вот это... Нет, есть у нас грех, да, корень всех грехов — гордыня, да? Гордости у нас много, вот мы по своему какому-то...
А позвольте личный вопрос. У вас было так... Не вот в начальном этапе, не когда там вам было 16, а вот уже во взрослом сознательном возрасте, что вы подходите к священнику, который вас должен исповедовать, понимаете, что, ну, в общем, особо-то и... Нет на вас грехов.
Но я не подхожу к исповеди, когда не вижу каких-то грехов.
А почему? Ведь надо же перед причастием исповедоваться.
Где это написано?
Здрасте, пожалуйста, сотрясение основ и разрушение всех хрустальных замков. Я твердо был уверен до сегодняшнего дня, что перед причастием необходимо молитвенное правило, пост, воздержание и исповедь.
Это два таинства, которые между собой не связаны. К сожалению, да, у нас вот в период безбожия люди причались раз в год, в лучшем случае это на Пасху, там, да, на вербное воскресенье, и действительно они пытались, ну, не пытались, это было правильно, ты целый год ходишь, грешишь, ты исповедуешься, и потом идешь на причастие. А проблема сейчас в том, то, что православные люди, ну, ходят, не проблема, это хорошо, да, что люди ходят в храм, но проблема в том, что они действительно пользуются вот этими старыми устоями, то, что перед каждым причастием надо исповедоваться. И ты вроде как не видишь, батюшка, да я вот вроде не знаю, и начинается какая-то ерунда. Священник стоит на службе, там, не молится. Люди стоят в очереди, там, ругают, что ж он там так долго, там, что у него это. И это превращается в какую-то ерунду. Нет, я считаю, то, что исповедь должна быть по нужде. Как бы вот есть необходимость, Господи, вот действительно человек дошел до состояния покаяния. Вот, и приходит с грехами. Вот у нас у священников, да, обязательно исповедь два раза в год. Это вот в рождественский пост и в Великий пост. Вот в начале рождественского поста мы исповедовались у нашего духовника, викариатство. Вот все батюшки, там график, вот кто в какой период времени, там какой переход приходит, какой
это что-то вроде генеральной получается исповеди такой.
Ну, не генерально, нет. Генеральная все-таки она перед рукоположением, там ты должен за всю жизнь. А здесь нет, просто вот как бы, да, духовник викариатства, вот он принимает эту исповедь. А так мы исповедуемся там батюшкой друг друга, ну, по нужде. Я вот служу, например, 7 раз в неделю, образно говоря, я служу один. И у кого мне исповедоваться? не у кого, если я один служу. Вот. А действительно, у нас сейчас исповедь, это вот бывает, некоторые люди за службу по 3 раза бегают, по 4. Ой, батюшка, я еще вспомнил, ой, я еще вспомнила.
Не надо?
Да не надо, конечно. Ну, это какое-то отцеживание называется.
Слушайте, ну, вот такой неофитский вопрос, просто чтобы немного осветить механизм. Хорошо, вот мне особо, да, не в чем исповедоваться. 7 дней, неделю работал, сидел. Жену не бил, да, с собакой гулял. А мне надо подойти к вам и сказать: отец Сергий, благословите причаститься.
Да, достаточно такого. В своем приходе мы вот сейчас вот служили ночную литургию в один из разов. И мы с отцом Аковым служили вдвоем. Там отец Андрей Болдырев, он управлял хором, настоятель там приболел немножечко, вот. И мы подошли и сказали: дорогие братья и сестры, кто является постоянным прихожанином нашим, кого мы знаем, у кого нет каких-то там грехов сверх каких-то там, вот, подходите даже без благословения просто к причастию. Потому что действительно иногда люди приходят первый раз, им надо время уделить. А тех, кого мы видим там из раза в раз, каждый день, раз в неделю там, и одно и то же, ну, это просто такая наша боль. То, что ты всю службу вместо того, чтобы стоять в алтаре молиться, ты стоишь у этого аналоя и слушаешь одно и то же, вот, человек не меняется, он даже не хочет меняться. Вот, но тут, конечно, есть и вторая сторона.
Отлучить от причастия. Ну, скажи, ну, не меняешься ты, нет в тебе метанои. Не становишься ты лучше. Зачем тебе это надо?
Ну, пока нет столько духовности у нас, чтобы мы...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На радио «Вера». Причем я даже еще тему не озвучил нашей сегодняшней программы, хотя все то, о чем мы с отцом Сергием говорим, оно напрямую связано с темой программы. Клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священник Сергий Шумских, сегодня отвечает на вопрос неофита. Я Александр Ананьев, и вот она тема. Сегодня, 1 января, вот немногие знают, какое Евангелие читается именно 1 января в храме. А читается Евангелие от Марка, глава 9. И это, на мой неофитский взгляд, одно из самых непонятных мест Священного Писания. Мне многое там непонятно, но здесь как-то вопиюще, что называется. «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Что все это значит? Это... Но я сомневаюсь, что в Священном Писании есть, ну, такие метафоры. Есть притчи Христа. Но когда тебе говорят «иди налево», ты должен идти налево. Когда Христос говорит тебе «оставь, там, оставь все свое, продай все свое имение, раздай нищим и следуй за мной», это не значит, что ты должен подумать, улыбнуться, сказать «да, да, я понял» и оставить все, хотя юноша так и поступил. И, в общем, никто не знает, чем все закончилось. Но ты должен следовать тем указаниям, которые тебе формулирует Спаситель в Священном Писании. Трудно предположить, что это такая метафора. Да, отец Сергий?
Нет.
Ну как нет? Тебе говорится: вырви глаз свой, отрежь ногу свою, отрежь, отсеки руку свою. Что это такое?
Ну да, действительно, язык Христа — это язык притчевый. Вот, во-первых, в ту эпоху, в то время, когда Христос пришел в мир, это было нормой. И Господь действительно говорил языком того времени, говорил притчами, говорил простым языком, да, вот, например, земледельцам он говорил там о сеятеле, да, притчу, там, рыбакам о улове, там, и так далее, и тому подобное. И тут, конечно, Господь не говорит, что мы должны там часть своего тела оторвать, отрезать, потому что грех, он рождается не в природе нашего тела, а в свободном произволении нашей души. Получается, если нам глаз один вырвать, мы же не перестанем вторым глазом смотреть там и что-то делать.
Я и с одной ногой, да, могу грешить.
Конечно, в том-то и дело. Если, например, убиваю человека, ну, нет у меня правой руки, я там с левой приловчусь, и как это лень, прогресс успеха, да, мы придумаем, как и что нам сделать. И, конечно, Господь тут не говорит, что вот без руки мы должны. Хотя это такой пример, когда действительно, да, вот у человека там гангрена, и нужно ампутировать ту или иную конечность, и это может привести к, ну, продолжению жизни, да, человек сможет дальше жить. Если этого вовремя не сделать, то все тело постепенно погибает. Вот, но тут, конечно же, сказано иносказательно. Вот свидетель Иоанн Златоуст трактует, что тут говорится о наших друзьях, о наших ближних, о членах тела, да, вот церковь, есть сообщество верующих, да, и каждый в нем является, ну, членом церкви Христовой.
Малым сим.
Да, и, конечно, все святые отцы склоняются к тому, что здесь, ну, не прямо говорится, вот, повторюсь, а то, что иносказательно, то, что вот Иоанн Златоуст, святитель, говорит, что тут говорится о наших близких, о друзьях, о всех тех, кто нас окружает, вот, но другие святые отцы дополняют то, что тут не только о людях, но и о грехах, о мыслях, о каких-то желаниях, о всем том, что нас вводит в грех, все то, что нас отводит от Христа. Потому что до этого, да, было сказано: горе тому, через кого соблазн приходит. И это о соблазнах. То, что действительно некоторые люди, некоторые дела, некоторые там взгляды, там, не знаю, все что угодно, это все нас соблазняет, и мы должны бегать от этого, потому что действительно, если мы соблазнимся на что-то, пойдем ногами, да, там, куда-то в сторону греха, то это все нас отводит от Христа. И вот от этого всего Господь нас оберегает, остерегает, говоря, что душу надо спасать, а не тело. Вот, что все это несравненно важнее, душа несравненно выше тела. И если тело погубится, то душу невозможно погубить. Вот, mm-hmm. И мы должны именно родить о душе. И все наши друзья, да, вот как сравнение, вот как нам рука близка, так у нас есть друзья, даже близкие, родные, которые мы с ними уже сроднились. Бывает, мы также сродняемся с каким-то грехом. Но если мы видим, что это не ведет нас ко Христу, то мы должны это отсекать, отрубать, вырывать и так далее.
Но вы же понимаете, что по этой логике все христиане должны быть одноногие, однорукие, одноглазые. Ну, потому что нет ни одного человека, которого что-то не соблазняет. Вообще ни одного. Или я сейчас обобщаю?
Конечно,
зря.
Как мы и говорили, да, что нет человека
вот
безгрешного.
Да,
конечно,
да,
нет.
Да.
Конечно, есть у каждого человека, вот как у кого-то малиновое варенье, да?
Так, так, так.
У кого-то,
так,
там,
так,
не знаю, пристрастие, ага, к футболу, там, к какому-то, действительно есть, что...
Подождите, а пристрастие к футболу, я просто напомню нашим слушателям, что отец Сергий и прихожане замечательного московского храма священномученика Антипа Пергамского, ну, не буду говорить страсть, как любят, но просто уважают спорт и с благословения отца Андрея Щенникова играют в футбол. Такой замечательный, дружный христианский футбол, христианской команды, там никто не сквернословит, не
бьет. За это желтая друг карточка у нас, если вдруг кто-то...
Да, если кто-то вдруг у нас порой, да, там сразу желтый. В общем, очень хороший футбол. Это я просто поясняю, мало ли, может быть, кто-нибудь не знает, с чего бы ты тут, дорогой отец Сергий, футбол упомянул.
Вот. У каждого, конечно, есть пристрастие, страсть какая-то, какие-то друзья, какие-то там знакомства, которые не приводят к добродетели, а наоборот, от нее уводят. И вот также святые отцы говорят, конечно, мы в каждом можем сказать: а, вот это он меня совратил, это он меня. Но нет, я пошел, я попал под власть вот этого греха, я подскользнулся, я упал. И, конечно, на себя акцент переводить, но прекращать, отсекать эти отношения, это общение.
Но не руку.
И не руку, ногу,
и не глаз.
И не глаз. Потому что Господь сотворил, да, вот нас, и сказал в Бытии, да, весьма хорошо, как бы Он сотворил каждый член нашего тела. И глаза Он создал для того, чтобы мы любовались красотой этого мира и приближались к Богу, да, пытались понять Бога. и да, вот взглядом и все, как все прекрасно устроено, как все. Но этот же глаз может как-то там на кого-то посмотреть, кого-то осудить, кого-то там, не знаю.
Там. Хорошо, но не буквально.
Конечно,
просить
не буквально.
Духовника отрезать тебе там этим топором ногу, но что сделать-то? Что сделать? Ты уже, ну, соблазнился. Ты уже увидел, ты уже пришел, ты уже сделал. Что сделать с рукой, ногой, глазом и вообще с собой?
С собой ничего не надо делать из
внешнего. И ты уже нагрешил, и быть тебе, сейчас скажу, с двумя руками, двумя ногами и двумя глазами ступать в гиену огненную, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает.
Действительно, все, что нас не приводит к Богу, все от Него отдаляет. И вот святые отцы тоже говорят, если Господь, Он многомилостив, да, Он много милует, да, много прощает, тоже, то Он также и справедлив. И если человек жил всю жизнь, не стремясь идти к Богу, то он будет, и тут вот эти даже слова там, да, червь не, огонь неугасимый, да.
То, червь что, их не умирает.
Да, и огонь не угасает, это как раз-таки Святилиан Златоуст тоже трактует, что это именно на вечное мучение грешников. То, что люди, которые жили без Бога, они не могут жить с Богом. Рыбы, которые живут в воде, их вытащи из воды, они не могут жить без воды. Люди, которые при свете не могут жить, да, у них какие-то там глаза больные, им дай свет, это для них мучение будет. И также Господь, Он говорит, что те люди, которые жили по заповедям, те люди, которые жили со Христом, они будут жить со Христом. А те люди, которые выбрали сторону зла, то они будут всегда гореть вечным огнем.
Перейдем к конкретике. Я хочу разобрать механику греха. В какой момент должно произойти в душе символическое отрубание руки, ноги и вырывание глаза? Еще раз подчеркну символическое, потому что мы не говорим о членовредительстве. В качестве примера возьмем стейк. Такой на 1,5 килограмма. Такой вот большой на косточке с домашним соусом, там несколько клюкв. Не, гранатовых зернышек обязательно. Ну, вот. Перец крупный, крупная соль вот так по краю тарелки. Ну, все как мы любим. Даже не тарелки, а только деревянные доски. Даже нет, у меня у друга есть доски специальные, соляные. Они раскаленные, подаются на стол, и перед тобой ставится стейк на этой соляной доске, и он продолжает жариться и еще и пропитываться вот этой вот солью правильной. Такой розовый, очень хороший. Вот соблазнитель я, да? Жернов мне на шею и бросит меня в море. Вот, смотрите, есть несколько этапов моих отношений со стейком. Рождественским постом, 1 января. Первый этап. Я подумал о стейке. Я его люблю, я о нем подумал. Второй этап. Я почувствовал запах этого стейка, проходя мимо стейкошной какой-нибудь. Третий этап. Я увидел этот стейк на этой доске с этой крупной солью. Четвертый этап. Я сел за стол, где стоит этот стейк. Пятый этап. Я его разрезал и попробовал. Шестой этап. Я ем этот стейк 2 раза в день и жить без него не могу. В какой момент происходит грех? Есть предположение, что по вот этому фрагменту Евангелия от Марка, глава 9, грех происходит именно в тот момент, когда ты вот на самом начальном этапе подумал о стейке. Такой мысли преступления. Ты, вот оно уже пошло, соблазнение. Есть предположение, что даже если ты в разгар рождественского поста съел этот несчастный стейк, то это тоже как бы не грех. Грех — это когда ты уже жить не можешь без стейка, и тебя трясет от мысли, что сегодня ты не съешь стейк так, как ты его съел вчера. Ты становишься зависим от стейка. Так вот, в какой момент происходит грех?
Ну, на самом деле, святые отцы говорят, что помыслы у нас, понятное дело, что они вот так в голове, да, там, приходят, уходят. И когда мы грех впускаем в себя, когда мы даем ему ход, вот пришла, например, мысль сейчас, там, не знаю, ну, очень утрированно, там, не знаю, там вот все это разворошить, там еще что-то. Я не впускаю в себя, не даю ход. А так, разворошить, а как я буду это делать? Так, со что? Я начинаю в себе этот грех как бы вот так вот немножечко раскочегаривать, там, поддувать, там, огоньку поддавать, вот. И тогда уже я понимаю, что я становлюсь заложником этого греха.
Ну, подождите, когда вы начинаете просто размышлять, разве вы становитесь заложником?
Ну, вы Господь говорит, да, кто даже в сердце своем прелюбодейный, да, посмотрел, да, тот да, уже да. прелюбодействует.
Вот, именно это я имею в виду. Давайте подробнее на этом остановимся через буквально минутку полезной информации на радио «Вера». Вернемся к разговору, а вы, друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Я надеюсь, что наш разговор с моим сегодняшним гостем, клириком храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священником Сергием Шумским, он не мрачный, он все-таки как-то радостный, как полагается быть разговором за столом, соответствующим рождественскому посту 1 января вечером. Все-таки замечательное время и замечательные люди, когда, как не 1 января вечером, сесть с хорошим человеком и им поговорить. Говорим мы сегодня о Евангелии от Марка, главе 9, том самом фрагменте, где отцы руку выколи глаз, и вообще праздничная такая тема. Вот. Я еще хочу, знаете, уточнить, друзья, какие-то вещи, которые я говорю, могут показаться вам, ну, прямо скажем, идиотскими. Так вот, я не он самый. Я иногда позволяю себе говорить какие-то резкие, непонятные вещи для такого полемического обострения, предполагая, что такие вопросы может задать человек, находящийся вне церкви и читающий, может быть, этот фрагмент впервые. Я веду программу «Вопросы неофита» уже сколько, 4 года? И в какой-то момент мне все-таки надо прекратить ее вести, но я продолжаю это делать с благословения редакции «Радио Веры». Итак, мне тоже непонятен этот фрагмент, где Христос говорит о том, что тот, кто согрешит с женщиной в сердце своем, тот прелюбодей. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл передан максимально верно. Что значит? Что значит согрешить с женщиной в сердце своем? Ну, что значит согрешить со стейком в сердце своем? Ты же его не съел. Да, тебе хотелось. Да, ты представлял, как ты уливался слюнями и ел этот стейк. Ты представлял, да. Ну и что? Ты же его не съел. Ты нашел в себе силы отступить. То же самое с женщиной.
Ну вот, мне кажется, что вот вы говорили, да, вот разные там фазы, разные периоды, да, что вот у каждого на своей стадии происходит как-то откат. Ты понимаешь, так, нет, все-таки я не буду об этом думать, сейчас пост, да. У кого-то раньше, у кого-то раньше. И вот блажен тот человек, который в самом зачаточном состоянии пытается от себя это отсечь. И это вот я сейчас, может быть, немножко в сторону уйду. Вот важно, когда в ссоре, да, там между, там, грубо говоря, мужем и женой, ты понимаешь, что вот сейчас вот хоп, еще и вот искра зажгется, да, сейчас что-то будет. Сейчас там какой-то. И ты понимаешь, что так, вот сейчас будет вот это, за этим последует вот это, там, мордобой, не знаю, там тарелки полетят, ну, это я утрированно так. И ты понимаешь, что в итоге мы помиримся. В итоге мы помиримся, у нас все будет хорошо, мы все это забудем и так далее. Там. И мудрый человек, он все это переступит. Он в это все в зачаточном состоянии. Он, да не буду я ругаться, да я промолчу, да я уступлю, да я там через 2 минуты в спокойном там, тоном это все разъясню, и не будет вот этих там проблем, каких-то ссор и так далее. И святые, они, конечно же, искушаемые, да, они, бесы их искушали не то, что нас там, да, там, они видят, что у человека что-то получается, надо ему там палочки-то в колеса повставлять. И действительно, они даже не пускали в сердце, как мне кажется, вот важно... Пошла мысль, и не давать ей ход. Как бы вот идет девушка, ты понимаешь, и все. Так, остановись. Эта девушка, это образ подобия Божия, это чья-то там жена, чья-то мама, чья-то дочка, и все. А когда мы там, о, девушка, так, ой, она симпатичная, ой, там, если бы она была моей женой, и так далее, и тому подобное. И мы начинаем раскручивать, и дьявол сидит такой, о, мой человек попался на удочку, и он уже, знаете, как вот подсекаешь, и он туда-сюда, туда-сюда тебя.
Подождите, а что плохого в размышлениях, вот о которых вы говорите? Да, это молодая красивая женщина. Да, она могла бы быть прекрасной женой. Да, у нас могла бы быть вот такая-то жизнь, наших детей звали бы Марк и Эдуард, они ходили бы в православную школу, и все было бы хорошо.
Нет, в этом ничего нет плохого. Ну, плохое, если мы что-то плохое начнем там воображать, как-то фантазировать.
Я просто не озвучиваю, ага. Все-таки студия «Радио Вера»,
я тоже.
Не озвучиваю ничего дурного, но дурное как бы тоже, да, ты в голове это прокручиваешь. Девушка-то симпатичная, явно достойная. Вот. Но штука-то в том, что вот у тебя все это в голове прокрутилось, и ты сказал себе, да, это могло бы быть, но этого не будет. И ты проходишь мимо, у тебя это все пролетело за 2 минуты, ты проходишь мимо и идешь дальше своей дорогой. И благодаришь Бога за то, что Он отвел от тебя это искушение. Класс, класс. Что плохого в том, чтобы вот так вот пройти этот путь?
Я считаю, что ничего плохого. Вот как сказано, да, в Священном Писании, если око твое чисто будет, то и все тело твое будет чисто. Вот, да, есть такое выражение, для чистого все чисто. Вот для святого человека у него даже мысль не закрадется. А вот насколько мы там развращены, не знаю, как-то грехом там, настолько вот мы и думаем вот в эту меру, да, вот как бы если мы не знаем там вкус чего-то, мы не представляем себе. Вот там это даже мясо. Если бы мы его не попробовали, мы бы не знали, ну, мясо, что там, кусок от коровы, от какой-то там, корова где-то ходила, это, ну, как-то у нас нет.
Я вам потом дам адреса. Пары мест, где вот там не мясо, там искусство, там высокое искусство, эти церкви, там потрясающе. Опять же, Жернов мне на шею за такие искушения, как бы в разгар рождественского поста. Но это правда замечательно, очень, очень хорошо.
Ну вот, видите, и грех в том, то, что мы действительно, как это называется-то,
поддаемся.
Не сладострастие, а... Ну да, вот у нас еда становится каким-то идолом. Мы чревоугодники, да, мы все вот любим вкусно поесть. А на самом деле еда, она для чего? Просто, чтобы мы могли жить, чтобы у нас была там энергия, да, там, чтобы организм наш мог существовать.
Я вспомнил, недавно открыл для себя чудесное слово, не знал его раньше. А оказывается, все знали вокруг меня, и не знал. Помимо чревоугодия есть гортанобесие.
Да, когда мы любим вкусненько, там...
Да, вот как раз моя история со стейком, это как раз яркий пример вот этого гортанобесия. Когда ты можешь не съесть много, да, но получить удовольствие, и оказывается, это тоже грех, хотя казалось бы.
Конечно, в том-то и дело, когда мы ставим вот на чашу весов. Вот пост, я пощусь, ради чего? Ради Христа. Вот тоже перед причастием, почему говорят пост, да? Мы делаем выбор. Либо я съем этот кусок мяса и завтра не причаюсь, либо я сейчас воздержусь, а завтра причусь тела и крови Христовой. И тоже, ну, и не то же самое, и вот когда мы ставим еду превыше всего, вот мы, да, думаем, ой, сейчас я приду, сейчас вот там жена моя что-то приготовит, и мы уже, знаете, предвкушение в такое, заходим уже запах, слюнки все текут. У нас действительно, ну, не все, но я за себя говорю, я чревоугодник, я люблю там вкусно поесть, как там посолить, поперчить какие-то...
Гортанобесник.
Не без того.
Чревоугодник — это когда много. Гортанобесник — это когда жена... Ой, я что-то недавно был в гостях у Елены Маньенан под Суздалем. Это замечательный ресторатор, создатель ресторанов. В общем, чудесная барышня. И у нее есть собственный рецепт приготовления пирожков с картошкой. И вот это вот шедевр. Казалось бы, что может быть проще? Кусочек теста, а в нем немножко пюре. Но она его так готовит, что я ничего более прекрасного не видел. Получается, если я... получаю удовольствие, ну, не получаю удовольствие от столовских пирожков с картошкой, но получаю удовольствие от пирожка с картошкой от знаменитой Елены Маньенан, я грешник страшный.
Но не страшный, но, скорее всего, грешник.
Почему? Объясните мне. Ну, нет же в этом ничего дурного. Господь создал этот мир, Господь создал Елену Маньенан, ее прекрасные пирожки с картошкой. Для чего? Чтобы Саша был доволен, чтобы Саша был радостен. Ведь сказано, Саша, радуйся. А как можно радоваться без пирожка с картошкой, отец Сергий? А вот жалко вы... А нет, впрочем, вы можете найти видеозапись нашего разговора, и там полное недоумение и непонимание взгляд дорогого отца Сергия. Что плохого? Ну, что плохого? Объясните мне. Я же не зависим, как наркоман, от запрещенных веществ, от этих пирожков с картошкой. Я просто нахожу их шедевром, я нахожу их искусством, я получаю от них удовольствие. Рядом с храмом, вот, давайте по-другому поступим, рядом с храмом священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе есть небольшой музей, называется Пушкинский. И в этом небольшом московском музее хранятся небольшие шедевры мирового значения. от статуй до картин. Айвазовской, там, Кандинской, там, не знаю, есть ли там Кандинский. Ну, в общем, вот. Люди туда идут зачем? Чтобы восхититься произведениями искусства. А они, получается, тоже грешники. Хотя, казалось бы, зачем тебе картины? Не ходи туда. Тебе не надо вот этим всем восхищаться. Тебе не надо поражаться мастерством художника. Тебе не надо благодарить Бога за совершенство, которое ты видишь своими глазами. Чем картина Айвазовского, там, «Шторм в открытом море», отличается от пирожка с картошкой Елены Маньянан или того самого стейка в стейкхаусе, о котором мы говорили с вами чуть ранее?
Но сложно. Нет, на самом деле, мне кажется, то, что, да, действительно, смотря на картину, мы вдохновляемся, мы благодарим в первую очередь Бога, то, что как Господь дал, как вот дал человеку, там, одному, второму, там, художнику, писателю, там, кому угодно, талант. И как он видел это, какой у него внутренний мир огромный, что он мог это вот... И восхваляясь тем человеком, который делает пирожки, мы ничего плохого, мне кажется, не делаем. Типа вот, Марья Ивановна, какой же у нее вкусный, как вот она вот это вот...
Так она их делает не для того, чтобы... Вот Айвазовский картину писал для того, чтобы я на нее смотрел, а Елена Маньянан пирожок свой пекла, чтобы я его съел. А мне надо прийти и сказать: ой, дорогая Елена, замечательный пирожок, до свидания. Она говорит: а попробовать не хотите? Нет, нет, я лучше вырву свой глаз.
Нет, пробовать, конечно же, надо, из уважения, там, да, из чего-чего угодно, даже если он нам нравится. Но тут суть в том, то, что мне кажется, что мы получаем действительно от этого какое-то услаждение. Мы там вот вкусовые как-то рецепторы свои там щекотим.
Да, я еще раз прошу прощения у наших слушателей, у отца Сергия, за то, что именно 1 января, когда самый пост вообще рождественский, вот самый.
Неделька остается до Рождества.
Да, да, и вот именно сегодня вот такой довольно строгий день, а я позволяю себе вот то, за что Спаситель требует повесить жерновный камень на шею и бросить его в море. Еще раз прошу прощения. Мне правда важно разобраться в этом. Мне правда важно разобраться. И в том, когда начинается грех, потому что я считаю, что там грех — грех. Это когда ты можешь без Бога, но не можешь без, грубо говоря, эклера, да? Когда ты зависим, когда ты не свободен. Господь создал тебя свободным. Mm-hmm. Свободным от всех вот этих вот... все то, что считается грехом, все там, вот, я даже не буду перечислять, все-таки недостойно это перечисление студии «Радио Вера». Но один раз — это не грех. И два раза — это не грех. Грех — это когда ты без этого не можешь. И вот вопрос, в какой момент начинается грех?
Когда ты без этого не можешь.
Ой, отец, вот очень опасный путь. Понимаете, очень опасный путь. Рассказывая о той проходящей мимо девушке, получается, что почему бы и нет? Я без этого смогу, но будет приятно. Ну, ладно, хорошо. Соблазнимся. Я без этого могу, но без этого я могу. Мне кажется, что все гораздо сложнее.
В том-то и дело, что нам кажется, что я смогу это вот так, как алкоголик, например, да, он говорит, я могу отказаться. И все, я вот в определенный момент я смогу. Угу. А потом он скатывается до того периода, когда он уже не может, когда уже грех полностью его всего там связал руками и ногами. И в том-то и дело, что мне кажется, вот очень скользкая дорожка, когда я могу, нам кажется, я беру вверх, там даже люди курящие, да я в любой момент брошу, да, а ты брось. Угу. А тут уже проблемы, тут недельку подержался, вроде, не, да это я могу, я вот уже там пробовал, недельку могу, значит, и год смогу. Вот, и действительно мы становимся зависимыми от каких-то внешних, вот там, вот этой палочки, да, которая нам кажется, что она нам чего-то там расслабляет, добавляет и так далее и тому подобное. Хотя организм у нас устроен так, то, что у нас есть там, да, никотин, вроде как, да, и он как-то вырабатывается, а когда мы извне начинаем его запихивать, тогда у нас организм так, он реагирует так, мне откуда-то уже, я не буду вырабатывать. И тогда человек действительно уже, он становится зависимым. Вот, и тут, мне кажется, тоже пирожки, когда мы об этом пирожке каждую день и ночь думаем, а вот я сейчас поеду к Любовь Петровне, там, и вот я вот этот пирожок, и нам не будет важно общение с человеком, не будет важен человек, там, а для чего это? А вот я еду, чтобы съесть пирожок. Нет, пирожок это вот поставили, да, он очень вкусный, да, приготовлен с любовью, да, действительно, видно, там, хозяйка постаралась, там, как-то проявила любовь, там, всякие явства, но не это главное. когда вот, мне кажется, мы... Главное у нас это пирожок, и вот главное там это картина. Тогда, мне кажется, это неправильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Я, Александр Ананьев, задаю их ныне клирику храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе священнику Сергию Шумских. И говорим мы сегодня о том фрагменте Евангелия от Марка, главы 9, где Христос назидательно требует от нас, чтобы мы отсекли руку, если она нас соблазняет, выкололи глаз, отсекли ногу и так далее. У меня еще два вопроса в этом разговоре к вам будет, отец Сергий. Почему именно эта последовательность? Есть ощущение, что здесь Спаситель говорит о каких-то разных типах греха. Сначала рука соблазняет, потом нога соблазняет, потом глаз соблазняет. В принципе, если бы он говорил об одном и том же, можно было бы ограничиться одним глазом. Потому что все-таки соблазн начинается именно с глаза. Да? То есть ты посмотрел, тебе захотелось. И в этот момент надо вырвать глаз и как бы отойти от этого. Метафорически. Но Спаситель начинает не с глаза. Спаситель начинает с ноги, с руки, потом нога, потом глаз. Может быть, здесь нет ответа, но можно поразмышлять. О каких трех типах грехов он говорит здесь?
Ну, я вот так вот, мне кажется, прям не отвечу. Так, если поразмышлять, конечно, можно...
Нога — это может быть идти куда-то.
Ну да, вот...
Рука, может быть. Опять же, вот непонятно. Но неспроста же вот три вот таких вот вида. И старательно проговаривая после каждого там, нога, рука, глаз, вот прям дословно повторяя, где червь, их не умирает, огонь не угасает, огонь не угасит.
Ну, быть может...
Снова и снова...
Это вот я сейчас так просто, как мне кажется, то, что Господь действительно тут утрированно говорит, и почему Он говорит так тоже вот явно как-то и очень строго, очень как-то прям так радикально. Может быть, Господь хотел, чтобы мы сначала это запомнили, да, вот, например, тебе скажешь, вот там ногу надо отсекать, а потом человек начинает додумывать, начинает как-то понимать смысл, для чего это было сказано. Также мне сейчас мысль пришла, может быть, кто-то действительно терял ногу, он знает, что такое. Действительно, кто-то терял руку, и он знает, что... Ну, хотя тут, в принципе, если ты без одного члена, ты, в принципе, можешь додумать, что и без любого другого тебе будет так же плохо. И...
Ну, чуть ранее он говорит апостолу Иоанну о тех, кто ходит за нами. Может быть, с этим как-то связано. Ну, в общем, у вас нет ответа на
нет,
этот вопрос.
Да.
Есть, может быть, у кого-то из тех, кто толковал вот этот фрагмент, можно будет тоже почитать. Я, честно говоря, тоже не читал, не знаю. А главный вопрос, связанный с этим фрагментом, звучит так. И мы таким образом закольцуем драматургию нашего разговора и вернемся к началу. «А если нога твоя соблазняет тебя, — говорит Христос, — а мы отвечаем, Господи, так соблазняет она меня. Мы же не можем жить не греша, правильно?
Да.
Мы об этом говорили. А если рука твоя соблазняет тебя, говорит Христос, а мы говорим, Господи, ну, соблазняет меня моя рука. И соблазняет, и глаз соблазняет. Мы ничего с этим поделать не можем. Мы уже проговорили, что мы не можем жить безгрешно. Мы не отсекаем свои руки и ноги. Ну, потому что мы как-то определились с отцом Сергием, что это метафора, и делать это буквально не обязательно, не нужно и даже противопоказано. И мы, тем не менее, считаем себя христианами, хотя по слову Спасителя, изложенного черными буквами на белых страницах Священного Писания, сгорим в гиене огненной. Что со всем этим делать? Получается парадокс какой-то. Получается, что нам говорится, мы читаем, говорим, да-да, Господи, но не сегодня. Может быть, завтра, хотя вряд ли. Есть гипотеза, что это вообще невозможно. Всего доброго, пока. Как? Вот этого я не понимаю.
Но вся жизнь у нас, это жизнь либо к Богу, да, либо от Бога, и вся жизнь у нас, это каждодневная битва, да? Битва между добром и злом. Где-то мы отказываемся, где-то мы...
Битва, обреченная на проигрыш.
Но не всегда.
Но невозможно жить безгрешно. Речь-то о том, битва-то какая. Я борюсь с грехом. Грех всегда победит. Победит. Мы об этом уже поговорили.
Да нет, грех не победит.
Еще раз.
Господь победил грех.
Господь победил смерть. А с грехами...
И искупил все наши грехи.
Господь с моими этими едой, с моей и с моими прочими искушениями, он не борется. Это моя задача с ними бороться.
Да, и вот в том-то и дело выяснили... бороться. Не опустить руки, а вся жизнь у нас борьба. Да, там Царство Божие нудится. Оно, мы должны понуждать себя. Мы должны идти. Почему? Да, мы, например, моем руки, зная, что они снова будут грязными. Но мы их моем, потому что мы любим чистоту. И также мы должны следить за чистотой своей души. Даже зная, может быть, что мы снова пойдем, но мы намереваемся, вот, да, в таинстве покаяния нам грехи, все наши раскаянные прощаются, да, Господь прощает и отпускает их. И зная даже, что, может быть, но мы намерены их как-то побороть. Мы, Господи, помоги нам в этом. Мы знаем, что у нас там есть там пристрастие к каким-нибудь там стейкам, да. И мы, возможно, знаем, что мы когда-то его будем есть, но мы должны понимать, что это не есть хорошо, когда у нас есть осознание, то, что это неправильно, и мы хотим исправиться. Да, Господи, у нас не получается. Да, у нас как-то, быть может, не с первого раза. Это вот я сейчас ехал и слушал такую историю там, ну, из какого-то там потеряка или... Угу. Так я примерно расскажу. То, что один был грешник, который... Вот он шел на исповедь, каялся, и потом через время блудил. Такой вот его как-то грех блуда им как-то овладел. Слезно каялся и снова блудил. И так продолжалось много-много-много лет. И в один раз он пришел, упал на землю. Господи, помоги мне, я не могу побороть этот грех. Я как-то так еще усерднее. С каждым разом все это обращение к Богу было усерднее. И тут уже бес такой выходит и обращается. Господи, ну ты видишь, что он грешишь, что он грешит. Ты не понимаешь, что ли, этого? Он постоянно грешит, он к тебе приходит, все это, он постоянно грешит. И Господь является и говорит, а вот я его сейчас заберу в тот момент, когда он кается, когда он просит прощения, и для меня вот он, человек, который, вот он раскаялся в этом грехе. И вот я его в этот момент забираю к себе.
Ровно и... до того, как он согрешит в очередной раз.
Все, нет, он, и этот человек умирает, как бы Господь его к себе, он говорит, все, ты, типа, там, вес не котируешься, иди. Ну, как-то там, конечно, там она очень интересная, такая история, там, диалоги тоже такие очень проникновенные, как-то дьявол там пытается чем-то апеллировать, вот ты вроде милосердный, но вот ты, получается, несправедливый, потому что он вот... А он говорит, вот он ко мне пришел.
Мне кажется, я тоже читал.
И да, сколько бы он раз не приходил, вот, Господь нас всех принимает, и наша задача приходить. Вся жизнь, мы всю жизнь мы боремся. Мы не видим, да, где там этот горизонт, но мы идем, плывем по этому морю, да, с надеждой, что когда-то будет конец, и этот конец, да, конец нашего пути, это вот жизнь с Богом. И наша задача не разворачиваться и идти, а, грех меня взял, вот я, а идти, да, мы, может быть, съедим этот стейк, но в следующий раз мы, может быть, уже половину стейка съедим, в следующий раз там треть, четверть, и потом этот стейк... Да ладно,
какой-то что-то... Какой-то малодушие. Не устраивает меня такой подход. Ну, не ешь и все. Это не так сложно. Мне вспомнилась картинка. Вот недавно снегопад был такой мощный, прям мощный. И он шел несколько дней. И у нас во дворе работает парень, дворник убирает. И вот идет снег. Причем такой, что ты прошел с собакой гулять, из дома вышел, через полчаса возвращаешься. Твоих следов уже не видно, вот настолько снег был мощный. А дворник убирает дорожки. Снег идет, а он убирает. И кажется, что нет ничего более бессмысленного. Вот я сейчас смотрел на него, думаю, ну вот какой смысл, правда? Ты проходишь мимо, говоришь, здравствуйте, спасибо вам большое за ваши труды, да, все хорошо. А потом идешь, думаешь, ну вот какой смысл? Вот он сейчас уберет, а оно опять навалит. Через полчаса опять будет такой же сугроб. А он убирает. Я сейчас слушаю вас, подумал, что вот этот вот славный дворник, который убирает наш двор, наши там 8 дорожек во дворе, это и есть такая метафора христианина, который пытается жить без греха. Вроде не получается, вроде смысла нет. Все равно все дорожки.
Но все равно сугроб меньше.
Да он не меньше, вот понимаете,
нет,
он не
там
меньше.
Нет, ну там же снег, где вот сыпет, да, его не убирает, и он больше. А тут он вроде меньше, чуть-чуть, меньше.
Да, фактически да. Но конца и края этому как бы нет, а он все равно убирается. Причем, знаете, что самое удивительное? В тот день, когда было солнечно, сухо, не было снега и даже листьев не было, были чистые дорожки, он получал столько же, сколько он получает сейчас, когда валят снег, ему приходится нон-стопом убираться. Казалось бы, несправедливость, а в качестве метафоры вот христианской жизни, наверное, хорошо.
Труженик.
Ну, да, по всем формальным признакам бессмысленно. Вот вы говорите, что вся жизнь христианина — это борьба с грехом, обреченная на провал, на проигрыш, ну, потому что невозможно. Мы не можем жить безгрешной жизнью.
Но это не значит, что...
Но это не значит, что не надо убирать снег. Да, не значит, что не надо убирать снег. Все равно будет легче. Может быть, не сейчас, а когда-нибудь потом, когда наступит весна. Хотя знаете, в чем штука? Когда наступит весна, он ведь все равно растает. И в данном случае весна — это как раз и есть наше спасение.
Конечно, весну. Пасха всегда весной, да, у нас?
Да.
Все пробивается, это новая жизнь спасение, творится.
Да. И неважно, сколько нападало снега, Господь все равно все растопит, и опять будут чистые дорожки.
Это как нам иногда непонятно, да, зачем там в армии там красят траву, круглые несут, квадратные катят. А смысл в этом есть, в том, чтобы отвлечь солдата от...
От греховных мыслей.
Ну, как минимум от греховных, а как максимум от побега, там, от о доме, о любимом, там, стейке домашнем и так далее и тому подобное. То, что нам кажется, это абсурд, а на самом деле это есть какой-то в этом смысл.
Я не знаю, удалось ли найти ответы на ваши вопросы, дорогие друзья. На свои вопросы я ответы нашел. Хотя все эти вопросы, они как тот самый снег, который нашему дворнику предстоит убирать снова и снова и снова, потому что зима еще длинная. Но впереди Рождество, и это самое главное. Спасибо вам огромное, дорогой отец Сергий.
Вам спасибо, дорогой
Александр. Вы зимой в футбол играете?
Играем.
Ну, тогда я желаю вам не быть зависимым от этой игры. А, кстати, вот потом мы с вами еще поговорим. Может быть, не стоит? Вы уже любите футбол?
Я все виды спорта люблю и во все играю.
Так, может быть, надо отказаться от этого всего? Это же великое искушение. Подумайте об этом.
Хорошо.
Спасибо. Клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священник Сергий Шумских. Низкий поклон отцу Андрею передавайте.
Спасибо, Господи, передам обязательно.
Да, я Александр Ананьев, Радио Вера. С Новым годом вас, друзья, и с наступающим Рождеством Христовым. Пока.
Светлый вечер. На Радио Вера.